вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Извините за опоздание. На самом деле была комическая ситуация. Не запустилась наша трансляция. Мы 5 минут работали в никуда, и наконец пока сообщили нам всем. Вот снова начали. Здесь Александр Плющев и Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
Значит, Дмитрий Львович занимается здесь тем, что находит литературные аналогии, всякие разные пересечения с литературой, параллели литературные в классике, которые происходят с нашими новостями, а вот новости как раз подбрасываю и я. Сейчас начнем с новостей. Единственное, я вас попрошу поставить лайки, подписаться на канал и не забывать о том, что в конце мы обращаемся к вашему, собственно, творчеству. Ну, не творчеству, бывает, что и к творчеству, кстати, некоторые присылают. Но на самом деле вы тоже можете поучаствовать в создании нашей программы, и мы крайне это приветствуем. Если пришлете в донате какую-нибудь новость или спросите что-нибудь у Дмитрия Львовича Быкова, ссылки на донаты в описании, присылайте, в конце обязательно поговорим. Невозможно пройти мимо антисемитского теракта в Австралии, который вот произошел несколько часов назад, в ходе которого погибли люди, и несколько нападавших, значит, стреляли в людей, которые праздновали праздник Хануки там на пляже в Сиднее. Вот, я не знаю, есть ли у этого какие-нибудь литературные аналогии и пересечения, но мы, смотрите, я вот в какое русло хочу нас увести, Дмитрий Львович, мы все время наблюдаем за антиизраильской кампанией по всему миру, с одной стороны, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и вот в Австралии. Там она такая, одна из в этом направлении таких флагманских стран. И вот на тебе, происходит очередной теракт, как будто бы в свое время забыли про 7 октября, и вот такое какое-то напоминание на этом фоне. Вот о чем я бы, может быть, хотел несколько слов, чтобы вы сказали.
Ну, понимаете, здесь самая литературная ассоциация и самый пронзительный факт, что пока полицейские прятались, а то, что они прятались, это видели люди, я не требую от них героизма, но все-таки некоторая деградация охраны порядка налицо, остановил злоумышленников, по крайней мере, одного из них, человек по имени Ахмед Аль-Ахмед, торговец фруктами и отец двух детей, который получил 2 ранения, но жив, и сейчас как раз ему операцию сделали. Вот этот Ахмед Аль-Ахмед тоже араб, который как бы всем своим видом, всей своей биографией доказывает, что уже об этом написал Шендерович, как существует 2 мира, 2 Шапира, так и 2 следа, 2 Ахмеда. Абсолютно разная, абсолютно взаимоисключающая модель поведения. И, может быть, теперь после этого не так легко будет говорить, что все евреи и все арабы будут вечно ненавидеть друг друга. Вот здесь как раз аналогий очень много. Понимаете, когда русский эмигрант Горгулов стрелял в Думера, французского президента, один из тех, кто задержал Горгулова и первым бросился его ловить, тоже был русский эмигрант. И поэтому антироссийская кампания, которая была бы прямым ответом на это, задохнулась в самом начале, когда Каракозов стрелял в царя. Его земляк, кстати, очень на него внешне похожий, Комиссаров, крестьянин, его обезвредил, и оду Комиссарову писал Некрасов. И, кстати говоря, когда во главе самой террористической и самой опасной партии России, большевистской, стоял Ленин, раздавались периодически такие голоса, что из Симбирска не может выйти ничего хорошего, да и из той гимназии, в которой Ленин учился, ничего хорошего. Но тут выяснилось, что сыном директора этой же самой гимназии был Керенский, который с Лениным ходил по одним улицам и был его ровесником, и, как ни ужасно, в некотором отношении двойником. Понимаете, вот это двойничество с обеих сторон – это абсолютная невозможность обвинить какую-то одну категорию людей, потому что тут же из этой категории возникает абсолютно альтернативная фигура. Вот это, по крайней мере, хоть это несколько утешает. И, разумеется, наши молитвы за всех раненых, 12 человек погибли, многие тяжело ранены, и молитвы наши за всех, кто сегодня становится жертвой той или иной компании. Мы все понимаем, что никаких терактов не было бы давно, если бы с обеих сторон эти волны ненависти не накручивались, не накачивались искусственно. Я имею в виду под обеими сторонами, в данном случае не евреев и арабов, а имею я в виду левых и правых, которые тут же кинулись обвинять друг друга. Я надеюсь, что, может быть, хоть этот теракт заставит всех несколько усмириться.
Да, но и потрясающе, вот действительно, это видео, когда мы не будем его показывать, потому что нас YouTube может забанить за него, там стреляют.
Да, видео довольно ужасное. Это...
Вот, нет, когда да. нападающего, значит,
хватает, да, совершенно.
Обезоруживает.
Да, обезоруживает этот... непрофессионал, что, кстати говоря, внушает определенные надежды, потому что как тут не вспомнить Анатолия Франса, который в одном из очерков своих писал: «Надежды на государство пора оставить, пора начать надеяться на обывателя».
Ну, это, кстати, бывало и там, и 7 октября обыватели в... И был еще один теракт в Израиле, в Тель-Авиве, насколько я помню, там прямо тоже обыватели нейтрализуют террористов, но Израиль
да.
другая в этом смысле страна.
Там, да, в Израиле правда, каждый может... считает себя мобилизованным
призывом. Да, да, в Австралии с этим несколько по-другому. Я просто к чему, что вот это видео, я думаю, многие его видели, там просто безоружный человек сзади нападает на стреляющего, отнимает у него оружие, винтовку, и тот убегает. Убегает и вроде бы даже опять присоединяется к стрелявшим. И возник вопрос у многих комментаторов на диване, а чего он его не застрелил? Ну, вот такие вот нынче пошли слабаки. И, ну, споры насчет того, что это было бы превышение необходимой самообороны, то все, пятое, десятое. Дело даже не в этом. А в том, что нам с дивана даже очевидный подвиг, а это очевидный подвиг, то есть человек мог бы убежать просто, как все остальные. Он отнял винтовку и обезоружил стрелявшего. Он сделал то, чего не сделала в этот момент полиция, например. Вот. Очевидный подвиг нам уже многим кажется каким-то маловатеньким, потому что он не как в кино. Вот это вот интересно.
Ну, а ничего не поделаешь, вот когда в жизнь нашу начинает вторгаться реальность, да, она имеет совершенно не кинематографический облик, но мне очень приятно, что мне один из зрителей немедленно написал: «Хватит надеяться на государство, пора надеяться друг на друга». Вот эта мысль, мне кажется, хоть как-то оптимистической, потому что из нашей среды скорее выйдет нормальный человек, чем из среды нынешних госслужащих. Да, это верно.
Поехали тогда дальше. Понятно, что про теракт в Австралии и вообще антисемитскую кампанию мы еще будем говорить, но есть у нас и другие новости, в общем, не менее сенсационные, надо сказать, хотя и совсем другого плана, и другого толка, и другого настроя. Лукашенко отдал 100 с лишним политзаключенных, в том числе Марию Колесникову и Олеся Беляцкого. У нас, кстати, была похожая история, потому что это не первый случай, когда американцы, значит, как-то договариваются с Лукашенко, чтобы он отпустил политзаключенных. И вот, но первый раз, когда столько людей и столько очень известных, ну, лидеров буквально белорусской оппозиции, известных во всем мире, не только в Беларуси или в России, но во всем мире буквально, значит, были отпущены. И Мария Колесникова, и Виктор Бабарико, и Олесь Беляцкий, лауреат Нобелевской премии. Я бы вот здесь о чем поговорил. Мы о самом Лукашенко уже как-то в этом говорили, ну, в этом свете. Может быть, как раз настало время поговорить о Марии Колесниковой. Наверное, самая известная политзаключенная. Многие ее сейчас вот сравнивали с Навальным, потому что, ну, как бы личный враг Лукашенко, да, такой вот на личном уровне абсолютно. Вот, и,
понимаете,
который остался жив.
Про нее уже поговорили, и некоторые блогеры обратили внимание на поразительную вещь. Один открытым текстом написал, что за те годы, что Колесникова провела в тюрьме, большинство ее политических оппонентов и многие диванные комментаторы успели полностью морально и физически разрушиться, а она выглядит идеально. Один даже написал, как будто действительно она эти 5 лет провела на курорте. А тут прямая аналогия, к сожалению, у нас есть. Когда Толстой, он же, как вы знаете, «Войну и мир» начинал писать как роман «Декабристы», и он писал, первым толчком для романа стало то, что в 1956 году из Сибири стали возвращаться неожиданно свежие, бодрые, полные сил старики, а встречали их те, кто эти 30 лет их каторги провел в Петербурге, вписываясь в так называемую вертикаль, это уже не толстовские слова. Все эти люди, пишет Толстой, 30 лет на свободе разрушали себя ложью, приспособлением и всякого рода подхалимажем. А те, кто были в Сибири, знали, зачем живут. Вот это наводит на очень серьезные мысли, потому что Колесникова сумела сохраниться не в последнюю очередь потому, что она знала, зачем она живет. Конечно, уже всех обошла все блоги, фотографии Александра Федуты, который потерял в заключении 30 килограмм. Александр Федут, мой личный друг, мой на «ты», я счастлив, что он вышел, и поздравляю Сашу от всей души. Это первоклассный филолог, замечательный писатель. Но вот какая вещь, понимаете, Федута, когда его арестовали, кстати говоря, арестовали спецслужбы России и Белоруссии совместно, в Москве, тоже беспрецедентная история. Когда Федута оказался в заключении, практически все писали, он этого не переживет. У него действительно было колоссальное количество и сердечных, и иных заболеваний, и все писали, вот Федуту добьют, а слава богу, не удалось. Вот он живой. Знаете почему? Потому что человек выживает, когда ему есть зачем, когда он чувствует, что его жизненная программа недовыполнена. И слава богу, что он оказался на воле, пусть и неузнаваемым, пусть и с палкой ходит. Он ходит, а многие из тех, кто злорадствовал по поводу его ареста, ходить не будут уже никогда.
Ну да, но знаете, Дмитрий Львович, это когда все-таки я не хочу сказать, что Лукашенко такой милосердный, вовсе нет. Но когда условия позволяют, наверное, и тогда и можно и выжить, если есть зачем. Потому что я уверен, что Навальному было зачем, но,
Было
к
зачем
сожалению,
Навального
не было
убили? Да,
шансов, да.
Навального убили напрямую. Это, видимо, у Лукашенко то ли есть какой-то совести остаток, то ли на него надавили так, что он не решился уничтожить никого из своих прямых политических оппонентов, никого из конкурентов, ни Бабарика, ни Колесникова. Я думаю, во-первых, я безусловно убежден в том, что Лукашенко при всех своих грехах и при всех политических убийствах, которые на нем висят, на данный момент он не такая дьявольская сущность, как Путин, и такими аргументами, как снятие санкций с Кале, что-то можно еще с ним сделать. Это с одной стороны. А с другой, мне вообще представляется вот эта страшная, наверное, вещь, а все-таки Россия действительно какой-то исключительный остров зла в современном мире. Я понимаю, что и для Белоруссии есть варианты. Я могу себе представить Белоруссию после Лукашенко. И Белоруссия соберется заново и пойдет в Европу, как она и предполагала. Я могу себе представить Иран после режима Аятолл. А вот Россию после Путина мне представить очень трудно, потому что глубина растления и глубина зверства, она беспрецедентна, уникальна. Вот я сегодня стишок вам буду читать, и в этом стишке я касаюсь той самой темы. Он превратился из сущности реальной, из земной, в какую-то совершенно мифическую. И вот послепутинская Россия – это один из самых страшных моих кошмаров, как ни странно.
Стишок обязательно будет ближе к концу. У нас, если кто не знает, в программе теперь всегда Дмитрий Львович эксклюзивно для нас по какой-нибудь теме сочиняет стихотворение. Но это будет чуть попозже.
Позже.
Пока есть войны позиционные, а есть оппозиционные. Значит, Владимир Карамурза заявил о своем выходе из антивоенного комитета из-за того, что произошло у них с Гарри Каспаровым. Он, значит, они там поругались в крепких выражениях во время ужина, как свидетельствует очевидец. Сам, собственно, сам Владимир Карамурза сказал лишь о том, что, значит, ну, было, как это он сказал, подлые, значит, личные нападки и подлые нападки Гарри Каспарова, вот, и не нахожу возможным оставаться в одной организации с Гарри Каспаровым, считающим хамство и подлое личное оскорбление, вот так, допустимым методом политической борьбы, написал он в соцсетях. Вот, но пока от Гарри Каспарова не было никаких по этому поводу сообщений, было довольно такое обтекаемое сообщение от Михаила Ходорковского, в котором он, впрочем, ни Карамурзу, ни Гарри Каспарова не упоминал. Ну, вот такая история с перед все это связывается с тем, что должна сформироваться российская оппозиционная платформа Парламентской ассамблеи Совета Европы в ПАСЕ. Ну, вот на этом фоне происходит такой скандал. Что скажете?
Ну, знаете, Саш, вот здесь как раз у нас тоже есть совершенно прямая и очень объяснимая аналогия все с тем же Лениным, который уж действительно в политической борьбе понимал. В одном из его писем читаем: «Спаси, Господи, от ссыльных колоний и эмигрантских историй». Самое трудное для революционера – это сохранить себя в колонии ссыльной, в эмиграции, в изгнании, а вообще в той ситуации, когда ты не на коне. Потому что, разумеется, ситуация эмиграции – она не принадлежит к числу самых бодрящих. Я член антивоенного комитета, но я не был на том обеде, и вряд ли я, как не присутствовавший там, уполномочен это комментировать. Я могу сказать только одно. Как это не ужасно, но это нормально. Потому что мы знаем, что раны быстрее заживают у бойцов победившей армии. А та армия, которая пребывает в сложном состоянии, которая отбивается в окружении крайне враждебном, которая должна любой ценой выживать в ситуации изгнания и травли, тут хороших нравов ждать не приходится. Мы, разумеется, русская оппозиция, мы это преодолеем. Это нормальное явление. Кстати говоря, вот совершенно правильно написал кто-то из комментаторов, что, по-моему, Елена Архангельская, что солидарность белорусской оппозиции, например, раз уж мы говорили сегодня о Колесниковой и остальных, солидарность белорусской оппозиции гораздо выше, и толку от нее поэтому гораздо больше. Понимаете, вообще россияне в эмиграции или в ссылке, или они как-то еще нагляднее, еще отчетливее ненавидят друг друга. Да? Как правильно говорил Андрей Синявский, эмиграция – капля крови нации, взятая на анализ. А вы думаете, внутри, так сказать, официального пропагандистского пула нету таких же склок безобразных? Вы думаете, что внутри тех, кто себя считает победителями, царит взаимопонимание? Да у них гораздо больше этих линий разрыва, потому что им есть за что драться. И, наверное, если уж цитировать классиков, прав был Валентинов, который в своих воспоминаниях о Ленине говорил, все-таки, по крайней мере, большинство склок в эмиграции имело принципиальный характер. Это не были драки за кусок. Вот за это, да, наверное, что я дословный формулировок не помню, но это были расколы по принципиальным линиям. Ничего не поделаешь. Я комментировать это никаким образом не хочу и не уполномочен, но я абсолютно уверен, что вот это совершенно преодолимо. И лучше, если российская оппозиция будет сейчас выяснять отношения, нежели если в ней воцарится полное единомыслие, которого я, честно говоря, боюсь очень сильно.
Ну, я бы насчет белорусской тоже сильно не обольщался бы в этом плане. Там
наверное,
есть,
да.
Есть офис, а есть объединенный переходный кабинет. Так что,
тоже
в общем,
есть, конечно,
тоже,
да.
Тоже хватает, так сказать, своих башен.
Башен внутри, да. Но одно, несомненно, вот такие события, как выход на волю 123 оппозиционеров, а анонсирован выход тысячи, сообщил представитель США в Беларуси, это сплачивает, это радует. Зато, когда в России кого-то освобождают, мы помним, какими криками ненависти и негодования приветствовали освобождение Яшина, Карамурзы и остальных. Это не сплотило никого. Одна надежда на то, что перемены ветра и перемены климата несколько скажутся и на российских нравах.
Надеюсь, надеюсь. Ну, кстати, о нравах. Вот о нравах много говорил, значит, Александр Сокуров, известнейший российский режиссер, член СПЧ, собственно, заседание этого СПЧ, это Совет по правам человека при так называемом президенте, перед Путиным. Вот, с Путиным они там общались по видеосвязи. У Сокурова было довольно длинное выступление, там 20 минут с чем-то. И среди прочего он там затронул много важных тем. И про иноагентов он говорил, и про искусство, и про оппозицию, и про вообще атмосферу, как бы, и про образование. Он начал с образования вообще-то, вот, ну и так далее. Ну, разные точки зрения есть на выступление, значит, Сокурова. Я бы попросил и точку зрения Дмитрия Львовича, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, мне кажется, Александр Сокуров еще не был у нас в качестве литературного героя. С каким бы героем вы его сравнили бы?
Ну, здесь даже не с литературным, а с реальным лицом, когда во время исполнения арии «В жизни за царя» Шаляпин упал на колени перед царской ложей, Шаляпин стал главным объектом критики со всех сторон. И как его только за это коленопреклонение на сцене не размазывали, он сначала пытался говорить, что он был в роли. Потом он пытался говорить, что на него подействовал сам гипноз царской ложи, появление там царя. Ну, действительно, трудно человеку, находясь в положении подданного Российской империи, трудно не бухнуться на колени в такой ситуации. Есть некий гипноз, действительно. И Шаляпин, кстати говоря, подчеркивал: я ведь артист, а артисты все чувствуют сильнее. Сокуров, безусловно, человек искусства, как к нему не относись. И если вся Россия при виде Путина испытывает определенное раболепие, то вполне естественно, что и Сокуров, как художник, выражает это с особенной силой. Между прочим, знаете, вот почему я в свое время, когда приглашали нас, представители творческой интеллигенции, приглашали нас увидеться с Путиным. А я тогда не поехал. И тоже меня очень многие за это критиковали. А я прекрасно понимаю, почему. Это было приурочено к его дню рождения. А я так воспитан, что в день рождения мне неловко человеку говорить гадости. Я бы поздравил, наверное, а потом ко мне бы на всю жизнь это прилипло, как клеймо. И я бы всю жизнь был поздравитель Путина с днем рождения, вместо того, чтобы свои оппозиционные какие-то нарративы предлагать. Понимаете, когда вы общаетесь с властью напрямую, чрезвычайно трудно встать в гордую позу и крикнуть: «Сатрап! Презренный диктатор!» Но это очень трудно сделать. Это физически трудно, потому что мы все-таки немного иначе воспитаны. При том, что ненависть моя к нему, вот поверьте, она границ не знает, но она не выражается в таком поведении. Поэтому здесь я Сокурова, Шаляпина, очень многих других. Вот помните, даже Пушкина. Я готов, правда, Пушкин писал. Я только что видел, рассказывал он, точнее, не писал, рассказывал в Смирновой Рассеке, только что видел на мосту великого князя. До сих пор все мое существо трепещет от внутренней подлости. Вот дословная цитата. До сих пор все мое существо трепещет от внутренней подлости. Это по-пушкински точная формулировка той реакции на представителя власти, какая на самом деле в генах у любого и всех, кто сегодня так смело обличает Сокурова, ничего не поделаешь, они не ставят себя на его место. Но одно мне не нравится. Вот то, что он заговорил на этом фоне о своих произведениях. То, что он упомянул запрет своего фильма. Простите, на фоне убийств в Украине говорить о запрете какого-то нашего творчества, ребята, вот я вам говорю как на духу, если бы эта война прекратилась от этого, я был бы готов пожертвовать всеми своими текстами. Ну, может быть, не все, но, может быть, пару стишков бы я оставил. Но все остальные пусть подвергнутся полному забвению, потому что ни одна человеческая жизнь не стоит самого гениального фильма.
Ну, там так было сказано, как бы к слову пришлось, вроде бы.
К слову, да, совершенно верно.
Да, так вот и мой фильм запретили.
Да, вот и мой, да. Ну... Нет, потом он, кстати говоря, прав, безусловно, он сказал, что «Баллада о солдате» сегодня не была бы выпущена на экран. И не была бы, потому что это фильм, подчеркивающий трагическую сущность войны, а вовсе не радостную. Путин ему возразил, а что такого в «Балладе о солдате»? Там про любовь к родине и к маме. Про любовь к родине и к маме сейчас нельзя. Сейчас надо про любовь к смерти. И вот это разрешимо, это решаемо. Но, кстати говоря, знаете, вот я сейчас подумал, для них это действительно, для артистов, для режиссеров, действительно серьезный аргумент. Я помню, у меня был однажды прямой эфир с Николаем Бурляевым. Я ему сказал, если бы люди вроде вас пришли к власти, фильм вроде Андрея Рублева, где вы в главной роли, не вышел бы никогда. Я впервые увидел, что этот аргумент его потряс. Он побледнел и сказал вдруг: «О, не говорите так!» Вот это меня самого очень... Да, не говорите так. Почему не говорить так? Потому что это правда, к сожалению. Потому что если бы моральные цензоры вроде Бурляева выпускали Рублева на экран, фильм бы не то, что никогда не увидел бы света, он был бы смыт. Но, с другой стороны, художника надо судить по тому, когда он художник, а не когда он цензор. Поэтому я надеюсь, что в истории от Сокурова останется фильм «Дни затмения», который, кстати говоря, очень точно обозначили наступавшую эпоху.
Наступает эпоха, знаете ли, или наступила уже эпоха искусственного интеллекта, Дмитрий Львович. Вот, кстати, нам искусственный интеллект помогает песни на ваши стихи сочинять.
Стишки, да, спасибо.
Да, и мы гоняем по TBS радио. И скоро уже и клипы станем снимать. Точнее, уже снимаем, скоро вам представим. Короче говоря, в журнале «Тайм» тоже думают похожим образом. И там выбрали «Человека года». Ну, «Человек года» – это не то чтобы сам искусственный интеллект, а его создатели. Там главы 8 компаний, которые занимаются созданием этого самого искусственного интеллекта. Мне кажется, мы тоже не можем пройти мимо... Да, вот две обложки «Тайма». Мы не можем пройти мимо того, что, ну, кажется, меняются какие-то вехи, какие-то эпохи, и наступает вот эпоха искусственного интеллекта, не знаю, пугает это или нет, но мы совершенно спокойно, мир оказывался на вот этой смене вех и эпох много раз, и я думаю, что у нас такая кладезь всяких разных аналогий и всего прочего, начиная там от вишневого сада, я не знаю. Вот, и заканчивая, ну уж сами придумайте чем. Я кроме «Вишневого сада» не читал ничего.
Нет, еще раз, давайте прямо сформулируем вопрос, и тут я сумею прицепиться. Что, какая конкретно аналогия, к чему конкретно требуется, какой статье из «Таймс»?
Смотрите, они выбрали, это не статья, они выбрали «Человеком года» создателей искусства.
Создатели интеллекта, да, но там не один.
Потому что искусственный интеллект – это очевидная смена эпох, это очевидное новое слово в развитии человечества. Новое слово в развитии человечества. Вот какая вам аналогия нужна?
Понимаете, я должен вспомнить слишком часто теперь упоминаемую цитату, и это не из литературы, а из фильма. «Скоро ничего не будет, ни театра, ни кино, да, а только одно телевидение». Ваш искусственный интеллект, наш искусственный интеллект облажался столько раз. Я часто к нему обращаюсь. Мне иногда нужно там просто бывает или перевод быстро сделать, или конспект текста, который я не читал. Искусственный интеллект ведет себя как плохой студент. Он говорит то, что вы хотите от него услышать, он уклоняется от сложных принципиальных вопросов. Его вежливость не должна никого обманывать, и никакого нового этапа в развитии человечества не произошло. Мне в свое время впервые об этой ситуации рассказал, вы не поверите, Григорий Горин. Я ссылаюсь не на литературные произведения, а на наше с ним интервью, но Горин был сам литература, и все, что он говорил, это литература высокого класса. И он сказал, очень скоро не нужно будет, например, театра Ленком. Можно будет с помощью компьютера оживить драматурга Горина, заставить его писать пьесу для театра Ленком. Леонов и Янковский смогут ее разыграть. И виртуальный Захаров сможет его поставить. К сожалению, говорю, проблема только в одном. Любой искусственный интеллект будет комбинировать, перекомбинировать, манипулировать тем, что мы уже до него создали. Поэтому ничего, кроме перетасовки карт с нашими лицами, он предложить не способен. И, кстати говоря, один из создателей искусственного интеллекта, я не помню, кто это, он же сказал уже, что это тупиковая ветвь. Я боюсь, она действительно тупиковая. Бесполезно имитировать человека. Чтобы человека создать, надо дать ему свободу воли. А вот ее-то у искусственного интеллекта нет. Это очередная дверь в никуда. Вот если уж вам нужны цитаты из классики, то Виктор Шкловский сказал, большинство русских романов заканчивается дверью в никуда. Как там новая жизнь началась для Раскольникова, новая жизнь началась для Нехлюдова, но теперешний рассказ нас окончен. Никуда. Это нарисованная дверь, потому что ничего, кроме повтора, за этим будущим нет. К сожалению, все придется самим. Помните, как в фильме тоже классическом: сама, сама, сама в вокзале для двоих.
Здесь, как это часто бывает, не могу, во всяком случае, полностью согласиться. Узнаете, чем, например, мне нравится искусственный интеллект, хотя и бесит? Это своими галлюцинациями. Вот, он часто придумывает то, чего не существует. Он несколько раз отправлял меня гулять по несуществующим улицам, например, в разных частях.
Конечно, а сколько несуществующих книг он выдумывает,
Да,
да?
и книг, которые написали, и все прочее. Я вам больше скажу, когда мы работаем над вашими произведениями, превращая их в песни с помощью искусственного интеллекта, он бывает меняет или дописывает за вас какие-то строчки. Вот, мы сначала-то вообще очень удивились, что это случается. Но теперь очень строго следим за ним, чтобы он там это быковым-то не
Да,
прикидывал.
не борзел, совершенно
Да.
верно. Знаете, вот это, кстати, характерно, я все время ссылаюсь на своих студентов, наших, кстати, постоянных зрителей, но это потому, что они правда умные. Я, прочитав работу одного из них, работу, ну, действительно выдающуюся, я спросил, а вы честно не прибегали к помощи искусственного интеллекта? На что он сказал, ну, разумеется, нет. Если бы это был искусственный интеллект, работа была бы, разумеется, outrageous и outstanding, но это была бы outstanding глупость. Outstanding moronity, да, совершенно верно, потому что если вы видите что-то выдающееся, поверьте мне, это человек.
Кстати, вот насчет выдающегося. Если вы помните, была такая история в Албании. Министром назначили, собственно, искусственный интеллект.
Да, и он проворовался, да, якобы.
Кстати, новость об этом не очень-то разошлась. Я уж не знаю, где Володин раскопал
Да,
новость
да.
о проворовавшемся министре. Это была шуточная новость. Такой вот вроде как у нас агентство ИА «Панорама» выпускает новости. Вот какое-то сербское, по-моему, какое-то балканское агентство выпустило, значит, эту новость. И эту новость доложил на полном серьезе Вячеслав Володин Владимиру Путину. Давайте посмотрим.
Или не посмотрим.
Где-то он у нас
Он
должен быть-то.
готов? Не верю.
Да, что-то нету.
Знаете, здесь, я думаю, даже техника отказала, потому что Володин, вот сам вид Володина, интонации Володина, сказанные им, Это какое-то такое оскорбление здравого смысла ходячее. Знаете, вот Владислав Сурков, вероятно, он не самый крупный писатель и не самый мудрый человек из наших современников, но правильно совершенно кто-то привел его высказывание, что вот Володин – это человек, реально в жизни не прочитавший ни одной книги. А боюсь, что это так. И дело даже не в том, не в тех глупостях, которые он говорит. Ведь, понимаете, можно же по-разному себя вести, даже будучи глупым. Но вот про него, прямо про него пушкинские слова. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства. Здесь ничего, ни тени, ни благородства, ничего человеческого. Вот это эталонный человек путинской эпохи. Он действительно во всех отношениях Володин. Вот здесь бог шельму метит, конечно.
Да, давайте все-таки посмотрим, обещали же.
А у вас есть? Давайте.
А, окей.
Давайте.
Вот в одной из стран Евросоюза взяли и министра назначили в виде искусственного интеллекта, а сейчас уже к нему предъявляют претензии, потому что он проворовался. Нет базовых законов, которые бы регулировали вопросы, связанные с искусственным интеллектом, роботом и человеком. Нам правовое поле необходимо сформировать с тем, чтобы, с одной стороны, эффективно развивался, а с другой стороны, чтобы не наносило вред людям.
Ну, вообще, я заметил, что Володин, да, ведет себя чисто как искусственный интеллект, потому что он, во-первых, говорит то, что хочет слышать Путин, во-вторых, говорит какую-то ерунду, ну, просто билиберду буквально, вот. И галлюцинирует, потому что это не страна ЕС, и вовсе не проворовался, пока, во всяком случае, вот, такая вот история. Так что у нас искусственный интеллект в России давно внедрен, его
Вот
фамилия Володин.
смотрите, вот это же тоже опять Пушкин один в один. Брови царь нахмуря, говорил вчера, повалила буря памятник Петра. Тот перепугался, я не знал, ужель царь расхохотался. Первый брат Апрель, говорил он с горем, фрейлином дворца, вешают за морем за два яйца. То есть, разумею, вдруг добавил он, вешают за шею, но жесток закон. Вешают за морем за два яйца, это один в один, это история проворовавшегося интеллекта в Албании. Да, это такие шутки были приняты, но, в общем, Пушкин был прав в одном. Действительно, идиотизм придворных и степень их падения далеко опережает в России степень падения людей попроще.
Поехали дальше. Напомню, что здорово было бы поставить лайк, подписаться на канал и отправить, может быть, нам какой-нибудь донат для того, чтобы мы могли в конце к ним обратиться. Вот. Кстати, подвешенный донат тоже есть, и вопрос из чата, наверное, тоже будет. Можете задать, если успеете. Я не обозначил его, но вот у вас есть сейчас прямо такая возможность. Чтобы я лучше, так сказать, реагировал на ваши вопросы, то можно прямо слово «вопрос» большими буквами написать. Вам за это ничего не будет. Капсом напишите «вопрос». И дальше вопрос Быкову. Какой-нибудь из них я обязательно возьму.
Какой-нибудь еще на улице.
Да, и минут через 10 об этом. А пока, собственно, ну, есть не главная, конечно, тема, но та, на которую сегодня стишок. Значит, Владимир Путин признался, что иногда ездит по Москве по-тихому, без мигалок. И в такие моменты, вот он вроде бы все хорошо, вроде бы нормально все происходит, но в такие моменты он замечает проблемы с курьерами на электровелосипедах. Мы его тоже можем послушать, я надеюсь, он-то у нас есть.
Потому что, когда езжу, как, может быть, не странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами. Иногда езжу, ну, если правду говорить по-честному, иногда по-тихому езжу, без всяких кортежей. Такое тоже бывает. Вот. Я вижу, что происходит с этой доставкой. Вижу. Вот. Конечно, это, безусловно, вызывает озабоченности у наших граждан. Мне говорили об этом и некоторые руководители регионов, в частности, губернатор Санкт-Петербурга. Это касается в данном случае дисбалансов на рынке труда. Предлагал даже, не знаю сейчас, вот в каком там состоянии у него дело, вообще запретить, скажем, трудовым мигрантам заниматься доставкой, потому что они получают больше, чем на предприятиях. Да. Во всяком случае, так он мне это все излагал, докладывал, и полагаю, что, видимо, где-то так оно и есть. Ну и порядок движения, конечно, на улицах городов, он должен быть отрегулирован.
Тоже немного на искусственный интеллект похоже вообще-то. Вот. Ну, конечно, у меня тут есть аналогия с Гаруном Аль-Рашидом.
Я его упомянул, вы увидите, но проблема в ином. Когда Пескова спросили, можно ли увидеть Путина за рулем, он ответил загадочной, абсолютно готической фразой: «Увидеть едва ли». Вот это меня поразило, поэтому я написал готическую балладу. Баллада, которая мне представляется, знаете, я много раз исследовал такой мой любимый жанр страшные стихи, выходила у меня антология страшных стихов. Мне кажется, это напрашивается на готическую балладу, и вы сейчас увидите, как это выглядит. Особенно мне понравились слова «по-тихому». Он стал до конца персонажем из книг, подобным морозному деду. Порой не с мигалкой, признался старик, порой я по-тихому еду. По-тихому, как? Население шуршит, свои представления расширя, как древний диктатор Гарун аль-Рашид. Он спросил кафтан свой, что златом расшит, и суд справедливый в лохмотьях вершит, бродя под охраной визиря. Спросили Пескова: ответь, божество, на этом крутом карнавале дано ли нам будет увидеть его без свиты, мигалок, бойцов, без всего? Увидеть, сказал он, едва ли. Умеет Песков взбаламутить среду, чей круг интересов обыден. Какую загадку имел он в виду? Уже ли наш лидер невидим? Уже ли надоел ему имидж отца, что бдит за боярами строго? Уже ли он сказочным стал до конца, войдя в состояние Бога? Поистине Богом становишься ты, коль править в России берешься, незримым, как дух, как ночные коты. Ты ездишь по трассам среди нищеты, на призраке, блин, запорожца. Какую ж там Штирлиц, чем паче Джеймс Бонд с набором стреляющих ручек. Не зря же он выбрал невидимый фронт, там этому правильно учат. Чем больше он правит, скажу, не тая, отбросив перо юмориста, тем меньше в нем видимых черт бытия. Теряет он контуры, грани, края. Боюсь, справедлива догадка моя, он скоро совсем растворится. Бессильны обычные зрения и слух. Сам Путин ничто, как известно, ведь правит не Путин, а истинный дух покорности нашей и зверства. Давно уже ездит по-тихому он, давно уже правит по-тайному он, давно недоступен для логики он в российских ночных разговорах, вогнавши страну в летаргический сон, похожий на сказочный морок. Быть может, его никакого и нет с руками, ногами, глазами. И все эти 30 немыслимых лет мы все это делаем сами, и правит не вождь, не эрзац божество на радость бомжам и старухам, а просто обретшее ник большинство. Всеобщая грёза, мечта арт-нуво, фантом воплощения того ничего, что русским считается духом.
Спасибо большое, браво, Дмитрий Львович, прекрасный
стихотворение. Вот это я писал с чувством, вполне серьезные стихи.
Ну, знаю, спасибо. А что, вы остальное без чувства, что ли, пишете?
Остальное я пишу весело, об этом я на секунду поверил.
Вот насчет поверил, Дмитрий Львович, знаете что, я смотрел в какой-то веке, я могу взглянуть на вас со стороны, смотрел прошлую программу со стороны, и знаете, какая мысль меня посетила? Вы же часто даете прогнозы, и они довольно часто оптимистические. Да. Всякие разные прогнозы, вас за это и костерят, там и ругают, и все такое, и все прочее. Но с другой стороны, я тут как раз во время работы над вашими произведениями «Превращение их в песни» перечитал их, и там совсем другой Быков. В произведениях-то он, этот Быков, довольно пессимистичен. Он там хуже Сергея Смирнова, который все время говорит, будет хуже.
Ну, и, да, я вот наверное. Спросил,
а где он настоящий-то?
Нет, я вам скажу. Я довольно оптимистичен в одном. В том, что этот морок пройдет и схлынет. Но в том, что после него станет лучше, я не убежден. Я действительно думаю, что Путин не просто локальный злодей. Он во многом воплощение русского духа. И вот с этим русским духом, что будет здесь, у меня, честно говоря, большого оптимизма нет.
Ну, это ответ, потому что, да, так, если через эту призму смотреть, то становится
мало
понятно,
оснований.
Становится понятно, что же говорит нам Дмитрий Быков в стихах. Да, так, мы чуть спасибо. Попозже начали, поэтому чуть попозже закончим, если конечно, не возражаете. Помните, была история, мы с вами комментировали про слово года, и там финал был, ну, шорт-лист, мы тоже его комментировали, а теперь выяснилось, что, значит, какие слова заняли какие места. Итак, пятерку заняло самое знаменитое, мне кажется, слово года «пу-пу-пу». Вы его больше всего цитировали. Четвертое место «промпт» – это, собственно, про искусственный интеллект, задание для искусственного интеллекта. Третье место «red flag». Ну, какая-то красная линия такая в поведении. А второе место – выгорание. Тут не надо никаких комментариев, но мне казалось, это обсуждали уже несколько лет назад. И на первом месте – зумер. Тоже, в общем, не первой свежести, так сказать, явление, но, тем не менее, самое популярное слово года. Ну, не можем пройти мимо вот этой филологической новости. И, надеюсь, Дмитрий Львович тоже пару комментариев даст.
Знаете, вот я дружил же очень с Мишей Успенским, как раз вчера очередная годовщина его ухода. Михаил Успенский, вероятно, по словарному чувству, по чувству слова, это, конечно, самый большой писатель своего поколения, а не зря филологи любят анализировать его фантастику, почти фольклорную. И вот Успенский мне когда-то во время одной из наших поездок, мы тогда все время ездили в Крым, перестали в 2013 году, мне он сказал, Россия чемпион по употреблению слов, которых не понимает. То есть подавляющее большинство слов, которыми мы пользуемся, это маски. Мы говорим не то, что имеем в виду. Например, он говорит, я все время слышу от всех своих знакомых, вот безусловно слово года – депрессия. Я в депрессии, у меня депрессия, у общественной депрессии наблюдается. Но ведь депрессия – это совсем не то. Депрессия – это не когда у тебя плохое настроение. Депрессия – это когда у тебя полная апатия, когда ты не можешь пальцем шевельнуть. Он сказал, помяни мое слово, я-то знаю, что такое депрессия. Я в этом состоянии бывал довольно часто. Россия действительно некоторый чемпион по употреблению не тех слов, слов показателей. В этом плане слово года может быть и пу-пу-пу, и red flag, и депрессия, и все что угодно. Но безусловное слово года по частоте употребления, слово года, выражающее дух эпохи, это арест. Никто, к сожалению, в этом не признается.
Да, вряд ли оно где-нибудь...
Никто в этом не признается. Помните знаменитую шутку Тэффи? Как вы назвали своего сына? Пиладом. А надо бы арестом. Аресты нынче в моде. Ничего не пойдем.
Давайте перейдем к новостям великой державы. Это буквально один шаг до донатов. Еще можно прислать подвешенный вопрос, в смысле вопрос в чат совершенно бесплатно. Пометьте его только словом «вопрос», и тогда я его примечу и, может быть, выберу. Вот. А можно еще и в донат успеть прислать, пока мы пару новостей великой державы тоже откомментируем. Точнее, Дмитрий Львович откомментирует и откроет этот хит-парад тоже. Уже
хит-парад,
фигурировавший здесь Вячеслав Володин, он, в частности, сказал, что военные должны носить отечественную форму. А по какой причине? Вот я надеюсь, что мы его услышим сами.
Мы можем себе обеспечить, если захотим, если
можем,
у нас с вами есть
должны.
Нефть, есть лес, а как производная уже ткань, которую закупают, не знаем, какая она. Ее можно видеть из космоса. Части могут светиться, в том числе и потому, что мы не понимаем структуру той ткани. Там достаточно минимального количества раствора или других веществ, и безопасность будет просто нарушена.
Вот так вот, импортные ткани могут светиться и видны в космосе быть.
Я, честно говоря, не могу здесь найти аналога, кроме одного, очень странного. У Паустовского описан был один узник концлагеря, который выжил там. Там все время расстреливали каждого десятого, а он такой децимацией своего рода. Он оказывался то пятым, то седьмым, он выжил, но он сошел с ума. И однажды он заходит, он брат хозяйки, у которой главный герой снимает комнату на курорте. И он заходит к нему и говорит: «А почему вы ставите ваши тапочки носками кровати?» Он говорит: «А почему? Ну просто я так привык». «Знаете, это может входить в замыслы наших врагов, поэтому надо их ставить вот так». И поставил одну так, а другую иначе. «Это может входить в замыслы наших врагов». Это гениальная мысль, но я в ужасе от другого. Неужели Володин тоже прошел в жизни через что-то такое ужасное, о чем мы не знаем? Потому что иначе объяснить его безумие совершенно нельзя. Может быть, это в нем тоже от страха. Но какой же должен быть уровень того страха, в котором они живут?
А может, от искусственного интеллекта, как мы выяснили?
А может быть, да. Я подумал об этом. А вдруг Володин произведение искусственного интеллекта? Действительно, я иногда замечаю, что у него 6 пальцев.
Последнее, что я хотел обсудить, это, значит, брянский депутат призвал россиян не ходить на корпоративы, потому что там рассадник блуда и недостойного, непристойного поведения. Мы все знаем, как такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям. Где наша совесть, если в то время, как защитники Родины несут тяготы, мы позволяем себе подобное обезьяничание? Цитирует издание «Абзац» депутата Брянской областной думы Михаила Иванова. Но мне кажется, вот сейчас перед корпоративами, перед новогодними, очень актуально это высказывание.
Оно актуально, потому что, если вы помните, с приходом, например, Пиночета к власти в Чили, практически все праздники, все радости были запрещены. Время такое, он много раз говорил, сейчас не время веселиться. И, может быть, он был прав. Потому что, действительно, когда происходят и массовые аресты в таком масштабе, и запреты, да иногда и убийства тоже в порядке, может быть, сейчас действительно не время веселиться. Я знаю только одно. Любому диктатору любое массовое веселье ненавистно, потому что это праздник не по его поводу. Вот если чествуют его, тогда можно, а любое другое, как же, у нас же такое страшное время. Вот это я просто помню четко, потому что, вы же понимаете, тогда мы все были очень солидарны с народом Чили. Мы не знали, что в конце концов мы окажемся в его положении. Но то, что ни одна диктатура не одобряет корпоратив, это верно. И действительно, в каком-то смысле, сейчас не время веселиться. Понимаете, как было в классическом советском анекдоте, сейчас мы все будем веселиться, но не от слова «ха-ха-ха», а от слова «виселиться». Боюсь, что сейчас действительно не время.
Ну, а сейчас самое время перейти к вашим вопросам.
На этом давайте, это мы готовы.
Да, это мы сделаем. Я, кстати, пока не выбрал подвешенный донат, что-то я не вижу ничего достойного в чате, уж извините. Поэтому, может быть, перенесем на следующий раз, если не придет ничего до конца программы. КОВ прислал нам 600 рублей и написал: «Вы как-то мельком высказывались еще на эхе по поводу произведения «Атлант расправил плечи». Я его только осилил. Можете еще высказать свое мнение? И не слишком ли буквально воспринял его Алексей Навальный?»
Навальный воспринимал у Айн Рэнд только одну сторону ее философии. Мы с Навальным об этом говорили. Я терпеть не могу Айн Рэнд, и я ему говорю: «Как же ты можешь всерьез относиться к этому роману?» Он сказал: «Я не либертарианец совсем, но в этом романе есть одна важная мысль. Никому нельзя помочь. Человека в лучшем случае можно стимулировать к самоспасению, но помогать, заниматься тотальной подменой чужой личности и благотворительностью любой формы – это бессмысленно». Вот здесь Навальный разделял идеи Айн Рэнд, кстати говоря, русской по происхождению, русской еврейки, скажем так, но самого Атланта, и идею бизнес-эгоизма, идею целого кафтана он, конечно, не разделял. И более того, считал книгу тяжеловато написанной. Я считаю, что книга действительно чрезвычайно скучная. Сравнить я ее мог бы, наверное, только с романами американских сектантов, вроде основателя Дианетики Рон Хаббарда. Но одно я могу, понимаете, одно я могу понять. Почему этот роман многим нравится? Как многие выходцы из России, Айн Рэнд провела там самые голодные годы. Она в романе «Мы живые» она подробно описывает Петербург 21 года. Она была отравлена вот этим состоянием голода. Знаете, как говорил Марья Васильевна Розанова, беда воспитывает не всех. В некоторых она воспитывает героизм, а в некоторых – эгоизм. Вот это золотые слова, я их всегда повторяю. И я боюсь, что Айн Рэнд, беда, которую она пережила, голод, холод петроградский, воспитал эгоизм, воспитал страх поделиться. И, честно сказать, не понимая, не любя ее прозу по-человечески, а ее вот эту жадность, я понимаю, она пережила больше, чем мы все, и в этом плане я ей глубоко сострадаю. Кроме того, она очень поздно нашла настоящую любовь. Ее последний муж был младше на 20 лет.
Мечтатель прислал нам 10 евро и написал: «Здравствуйте, уважаемые классики, обожаю вашу передачу. У меня вопрос, Дмитрий Львович, немного про политику. Не хотел бы он поучаствовать в ПАСЕ, как один из немногих голосов рассудка, дальше написано, в этом блядском цирке можно не зачитывать». Да нет, давайте зачитаем все.
В этом блядском цирке, спасибо, нет, не хотел бы, потому что я абсолютно четко понимаю, это знаменитые слова Черчилля. К сожалению, в политике чрезвычайно трудно руководствоваться человеческими правилами. А он добавил, что я всегда старался, но, видите, в политике надо забывать, что ты человек, и тем более, что ты писатель. Скажу вам честно, от писателя требуется чаще всего баламутить и беспокоить, а от политика примерять и вводить в рамки. Вот это совсем не моя задача, поэтому я вижу себя более в программе «Новости в классике». При одном условии я вижу себя в ПАСЕ, если главой делегации станет Плющев. Но это маловероятно.
Это совсем невероятно вообще.
Совсем невероятно.
Иван Иванович пишет нам, что к Сиднею из Тевии молочника можно. Вы спросите, чего они бегут к нам. На это есть один ответ. Наши чего бегут к ним? Так уж, слава богу, повелось. Чуть только заговорят о погромах, евреи начинают метаться из одного города в другой. Как в Писании сказано. И ехали, и отдыхали, и отдыхали, и снова ехали.
Да, это из Тевии молочника, и мы прекрасно понимаем, чем оборачиваются беспрерывно для евреев эти попытки, но... Мне вспоминаются слова известного белорусского поэта. Его считали очень советским, Аркадия Кулешова, но у него в поэме «Дорога на океан» были слова, которые мне лично кажутся руководством. Так сегодня устроен свет, безопасного места нет. Его искать нельзя, понимаете, куда бы я ни захотел, куда бы я ни устремился, ничего не поделаешь, я приеду и привезу с собой свою проблему. Да, так сегодня устроен свет, безопасного места нет. Поэтому, или ответим словами из той же поэмы, главный лозунг бытия – вся надежда там, где я. Пожалуй, вот это я могу повторить про себя.
Ну и, наконец, последний на сегодня донат будет еще подвешенный, последний платный. Мечтатель, снова здравствуйте, еще один вопрос Дмитрию Львовичу. Как вы оцениваете то, что наша оппозиция ставит личные амбиции важнее общего дела, при том в условиях военного времени? Поправьте, если ошибаюсь.
Это не личная амбиция совершенно. Это неспособность мириться... Ну, как ему кажется, с оскорблением. Наверное, у него есть основания так думать. Понимаете, в оппозицию же обычно и идут люди, не способные мириться с оскорблениями. Поэтому они и в обычной жизни не всегда самые удобные спутники. И если уж брать какой-то недостаток, то легче всего я способен примириться с этим недостатком, с нетерпимостью. Потому что терпимости у нас и так, такой дом терпимости, что дальше ехать нет. Потом, знаете, одно соображение, я как-то не очень даже хочу им делиться. Но лидером обычно становится тот, кто соскакивает с предыдущей платформы. Понимаете, вот как Ельцин соскочил с Политбюро и после краха Политбюро все возглавил. Я совершенно не исключаю того, что Владимир Карамурза не может сейчас находиться ни в каких сообществах, потому что он человек из будущего. И, возможно, в этом-то будущем он и создаст то сообщество, которое окажется победителем. Возможно, это такой инстинкт политика пар экселленс.
Ну и вот, наконец, вопрос, он, конечно, такой очень, знаете, вам, как это, сервильный такой, вот, я такого не люблю, ну что делать, это лучшее, что я мог выбрать из всего, что есть. Дремлик пишет, как Дмитрию Львовичу удается садиться и писать книги в таком быстром, интересном мире? Ну, видимо, имеется в виду, как сосредоточиться удается во всем этом.
Нет, это как раз не сервильный вопрос, это вопрос довольно острый, но я могу вам сказать... Та книга, которую я пишу сейчас, она посвящена наиболее беспокоящим меня, наиболее важным для меня загадкам. Тем загадкам, которые я не могу разрешить. Ну, например, «Тайна Магдалены Жук». Если вы прочтете историю Магдалены Жук, вы поймете, что эта история, как ёж, запущенный под череп, она вас не отпустит. Единственный способ писать книги в наше время – это писать книги о том, что мучает лично вас. Меня так мучает эта история, что я с неё не соскочу, пока не пойму, что это было.
Ну и отлично, тогда можете соскочить сегодня с нашей программы, вы отработали.
Спасибо, пошел писать.
Спасибо большое, да, оторвали, значит, Дмитрия Львовича от написания. Вот, спасибо большое всем, кто сегодня нас смотрел, ставил лайк, я надеюсь, вы сейчас тоже поставите, подписывался на канал, и вы тоже подпишетесь. Уже меньше, чем через час ждет вас программа «Точка» с Денисом Ольшановым, ну и также не забудьте, это я к патронам уже обращаюсь, и к тем, кто подписан на наш платный телеграм-канал, что сегодня стрим для патронов сразу по окончании программы «Точка» в районе 22 по Москве, 21 по Киеву, 20 по Парижу. Всем счастливо, пока!